Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Сегодня ее для вас будут вести священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Александр Радин. Подходит к завершению Успенский пост, установленный в честь Девы Марии, которая проводила всю свою жизнь в посте и молитве. И уже завтра Православная Церковь будет праздновать День Успения Пресвятой Богородицы, которым завершится этот пост. Поэтому сегодня, в день предпраздновства, хотелось поговорить именно об этом событии, о Успении Пресвятой Богородицы. И первый вопрос, который хотелось бы задать, скажите, батюшка, почему мы празднуем кончину Пресвятой Девы, а не печалимся об этом?
Действительно, многим во все времена бытия Церкви этот вопрос казался непраздным, потому что смерть человека для нас обычное печальное событие. И уход особенно близкого человека, уход человека, который сыграл в нашей жизни какую-то большую роль, отца или матери, уход близких людей как таковых, независимо от степени родства, близких и по духу, это всегда печаль, это всегда горе, это всегда беда, это всегда слезы, это всегда некая неизбывность горя, потому что человека не вернуть. И тут вдруг мы слышим, что в церкви завтра, 28 августа, празднуют именно Успение, то есть действительно смерть, кончину Божьей Матери. Но ответ на этот вопрос, начало, по крайней мере, этого ответа, лежит уже в названии самого праздника. Потому что мы празднуем действительно не смерть и кончину, не разрушение жизни, не конец этой жизни, а успение, что на славянском языке означает как бы погружение в сон в некий. От слова «уснуть» — это название праздника. Успение значит уснуть лишь на некоторое время. И празднуем мы на самом деле, конечно же, не конец жизни Божьей Матери, а ничто иное, как торжество спасения человеческого рода в ней, торжество ее перехода в жизнь вечную, в жизнь вместе с Сыном Своим, вместе со Христом. Жизнь, которую уже никто и никогда у человека отнять не может, жизнь в Боге. И почему для нас это праздник? Ведь это событие, ну, наверное, относится к Божьей Матери только лишь. Какое оно имеет к нам отношение? Самое прямейшее, потому что так же, как и воскресение Христа обещает нам воскресение в день суда, так же и вот это Успение Божьей Матери и затем мы вот в течение передачи, наверное, поговорим, ее вознесение, вознесение самой Божьей Матери, нам также показывает, что этот путь открыт, путь спасения, я имею в виду, путь воскресения, путь в жизнь бесконечной радости, которая у Бога, открыт всякому человеку. И именно поэтому мы празднуем это событие, как событие, еще раз подтверждающее непреложность догмата о нашем спасении, непреложность и истинность слов Христовых, что всякий, кто последует за мной, он обретет ту вечность, тот покой, ту жизнь, которую Господь обещает. И здесь, когда мы говорим о вечности, о спасении, часто можно услышать от людей, особенно среднего, старшего возраста, они вспоминают очень знаменитую в свое время песню такую эстрадную, в которой были такие слова о том, что вечный покой для седых пирамид. И в этих словах была некая своя философия, наверное, и, может быть, отчасти правильная, но и определенная ирония, которая некоторым образом дискредитировала понятие, что ли, вечного покоя и вечной жизни. И мы должны понимать, какой именно вечный покой, какую именно вечную жизнь Господь человеку обещает. Это не какое-то бездействие или некая постоянная, непрекращающаяся радость без каких-либо причин на то. Нет. Это жизнь в полноте самореализации. Это жизнь в полноте совершенства человеческой личности. Это жизнь в полноте совершенного познания Бога. Вот тот покой и та вечность, которую наследует Божья Матерь. И именно это мы в этот день празднуем.
То есть, по сути, ее успение и последующее вознесение и восстановление этого праздника как раз и дано нам для того, чтобы мы еще раз поверили, что именно
да,
это
безусловно,
нас
конечно,
и ожидает.
Это в том числе и жизнеутверждающее празднование. И цель установления этого праздника, конечно, в том числе и для того, чтобы не только прославить Божию Матерь в этом празднике, и не только прославить ее успение как событие ее личной жизни, как событие, связанное именно с ее святостью. А успение Божией Матери подтверждает именно ее личную святость, если угодно. Но и для того, чтобы мы действительно, правильно вы говорите, совершенно верно, мы еще раз уверились и увидели, что слова Христовы не ложны. И та, которую мы сейчас в церквах прославляем выше и славнее и честнее даже ангельских чинов, херувимов и серафимов, своей жизнью смогла достичь вот этой удивительной высоты святости. Конечно же, это и нам пример. Безусловно, подвиг Божией Матери не то, что никто не сможет повторить. Это абсолютно невозможно, исключено. Потому что это единственный, уникальный подвиг. Подвиг Богоматеринства. Когда Божия Матерь безмужно зачала Сына Божия и родила Его, Господа Иисуса Христа. И вот в этом смысле, конечно же, ни о каком примере для нас речи быть не может. Но о том примере смирения, вот вы посмотрите, есть ли о Божией Матери, например, о Ее успении, сведения из Священного Писания? Их нет. Да. Много ли о Божией Матери в Священном Писании сказано? Тоже нет. Мы видим ее лишь в тени своего сына. Мы видим ее лишь как бы служащей ему. Мы видим ее всегда вместе со Христом. И апостолы, зная ее, по сути, действительно небесное величие, апостолы в том числе и евангелисты, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, они, зная ее, тем не менее, наверное, понимая то величие святости, которое в ней, они, тем не менее, в Евангелиях не превозносят так Деву, как делает это сейчас Церковь. И, наверное, это не случайно. Это в том числе и научение смирению у нас. Потому что та, которая и через которую пришел Бог в мир, вы представьте себе, какая чистота должна быть в этом человеке, чтобы Бог избрал ее для того, чтобы соизволить через нее родиться. Вот эта чистота, вот эта чистая жизнь, чистота души, каковы они должны быть? И именно вот это для нас является примером. Именно здесь мы научаемся у Божьей Матери тому, что путь к Богу лежит не только через какой-то величайший подвиг священной истории, как это именно с Божьей Матерью связано, что вот именно через нее Бог благоволил родиться. Но связано еще и с величайшим трудом души потом. Ведь мы видим, что Божья Матерь, после того, как совершилось Рождество Христово, она продолжает быть смиренной, ее не видно на страницах Евангелия почти. Мы о ней знаем, как о кроткой, как о действительно смиренной от всей души. И поэтому наше с вами празднование Успения – это не только отдать дань Божьей Матери, да, мы отдаем дань Божьей Матери и ее святости, но и видим, как в ее жизни то спасение, которое Христос принес на эту землю, реализовалось. И мы видим, что Божия Матерь в каком-то смысле прошла тот путь после успения своего, который прошел сам Христос. Ее тело не пролежало в гробе 3 дней. И Господь ее сподобил после своей кончины нетленного пребывания во гробе и скорейшего вознесения в небесные чертоги. Поэтому еще раз повторю, что цель установления этого праздника, она очень разными мотивами обусловлена. Есть и исторические, кстати говоря, мотивы, связанные с тем, что уже в первые века христианства появились различные секты, различные учения, связанные с тем, что развивалась и богословская наука, и в ней находились люди, которые шли по ложному пути, находились люди, которые преследовали какие-то свои интересы, в том числе и интересы, корыстные интересы, какие-то мелконациональные интересы, какие-то местечковые, никак не связанные, собственно, с поиском истины. Но, однако, вот те или иные христианские истины являлись вот для таких людей и для таких еретиков предметом для того, чтобы проводить какие-то свои идеи. Так вот, в первых веках была такая секта, секта Коллиридиан. Они утверждали то, что Божия Матерь не была человеком в полном смысле, а была каким-то, ну, видимо, полубожественным каким-то существом. То есть отрицали в ней человеческую природу. А значит, и, собственно говоря, ее успение именно как человека. Как того, кто рожден от отца и матери, как того, кто должен был умереть обычным естественным образом. И вот для того, чтобы противостоять, в том числе и в богослужении, такого рода учением и такого рода сектам, Святая Церковь устанавливает праздник Успения Божией Матери и почитает ее во всей полноте и ее святости, и во всей полноте ее человечества.
Если же мы все-таки не находим упоминания об Успении Пресвятой Девы в Священном Писании, то откуда же мы тогда черпаем информацию об этом событии? И, пожалуйста, если можно, то расскажите о самом.
Да. Ну, естественно, что мы знаем о том, что Священное Писание в том его виде, в котором мы сейчас его имеем, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, в том количестве книг, которые находятся в списке Священного Писания, все это есть часть Священного Предания. Еще раз подчеркну, что Священное Писание есть часть, записанная часть Священного Предания. Разумеется, что даже евангелист Иоанн Богослов, например, говорит, что если бы все по порядку описывать, то даже миру невозможно вместить вот тех книг, которые были бы написаны в конце Евангелия от Иоанна, он об этом говорит. И поэтому, разумеется, что очень многие события, вот в частности, Успение Божией Матери, в частности, события ее входа во святая святых в Иерусалимском храме, тоже являются событиями, о которых мы знаем именно из Священного Предания. То есть, сохраненными в памяти апостолов, а затем и всех тех, кому апостолы передавали об этом, собственно, вот эту традицию воспоминаний и памяти об этих событиях. Ну и потом, в скорейшем времени, по прошествии этих событий первого века, Святая Церковь уже в 300-х годах, то есть это начало 4 века, по прошествии около 200 лет, уже свидетельствует о том, что праздник Успения, о котором говорили апостолы, которое сохранилось в предании, собственно, в традиции, устной традиции, этот праздник уже распространен повсеместно в пределах Римской империи, имеется в виду. О нем пишут уже и блаженный Августин, и Иероним Стридонский, блаженный Иероним, тот самый, который послужил Западной Церкви тем, что создал латинский перевод Священного Писания, который мы знаем как перевод Вульгата, под названием таким. То есть величайшие отцы Церкви И Блаженный Августин – это столб Западной Церкви и святой Западной Церкви. Но святой 4-5 веков, поэтому и для нас также почитаемый. Вот. Они уже говорят о том, что Успение празднуется везде. Поэтому говорить о том, что нам обязательно необходимо упоминание в Священном Писании, это значит не понимать, что Священное Писание есть часть Священного Предания. Поэтому о самом событии известно достаточно немного. Но если мы с вами посмотрим, собственно, материал богослужебный, который употребляется церковью, собственно, во время праздника, мы посмотрим то, о чем там говорится, а это именно тоже предание. Это именно сведения из предания. То там возникает достаточно подробная картина того, как, собственно, совершилось Успение. Начинается богослужебный рассказ об этом событии тем, что Матери Божией Господь посылает ангела, который возвещает ей о скорой ее кончине и называет время ее отхода в вечность. Вручает ей, как говорит богослужебное песнопение, светоносную ветвь со словами «Радуйся, благодатная», то есть похожие слова, нам известные из памяти о празднике Благовещения. И Матерь Божия говорит апостолам о том, что ей предстоит скоро отойти к сыну. Апостолы печалятся, они молятся вместе с Божьей Матерью, пребывают рядом с ней. И когда наступает время ее кончины, Матерь Божия лежит на смертном одре, и в момент, когда ее душа отходит к сыну, осияет в помещение, где они находились, величайший свет, и все видят Христа, который пришел за душой Божьей Матери. И именно таким образом, кстати говоря, изображается икона праздника Успения Божьей Матери. Это иконография праздника. То есть на одре, окруженная апостолами, изображена Пречистая Дева, к ней спускающийся Христос, в руках держащий ее святую душу. Там Матерь Божия изображена немножко, ну, в таком, в меньшем, что ли, масштабе, и Господь держит вот эту ее душу на руках своих. После этого апостолы по обычаю погребают Божию Матерь в Гефсиманском саду, в приготовленной гробнице, прикладывают, приваливают камень ко входу во гроб, и печалясь, уходят, поя псалмы, поя песнопения, те, которые установил первый иерусалимский епископ Иаков. Так об этом пишет богослужебное песнопение, так об этом пишет автор богослужебного песнопения. И как и в случае со Спасителем, так и в случае с Божьей Матерью, Фома, опять фигурирует Фома. Он вновь отсутствует на этом, во время этого события, во время Успения. И он печалится и просит апостолов, чтобы они дали возможность ему попрощаться с Божьей Матерью. Здесь мы должны будем вспомнить и о том, каким образом собрались апостолы к гробу Божьей Матери. Мы об этом не сказали, опустили этот момент. Чудным образом апостолы, которые проповедовали по всей Римской империи, ко дню кончины были собраны силою Божией на воздухе, как об этом говорит предание, перенесены с разных мест своей проповеди к гробу Божьей Матери. Вот кроме апостола Фомы, который был взят несколько позже и не успел. И вот апостолы подводят его к гробу Божьей Матери, отваливают камень, и там с удивлением, так же как когда-то апостол Петр увидел отваленным камень от гроба и, заглянув, увидел там ризы Спасителя, так и сейчас апостол Фома, заглянув в гроб вместе со своими сотрудниками по апостольскому служению, увидел также просто ризы, в которые была повита Божья Матерь, не найдя ее тела. И в этот вечер апостолы собрались за трапезой, за который они всегда оставляли хлеб в честь Господа и Спасителя со словами: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помогай нам». Когда эта трапеза совершалась, они увидели Божию Матерь, которая спустилась к ним и сказала, что «радуйтесь, я вовеки с вами». И вот с тех пор этот апостольский возглас «Пресвятая Богородица, помогай нам», такой же, как и был обращен к Сыну, всякий раз возглашается священником после того, как он возвещает возглас о молитве Пресвятой Богородицы во время литургии. «Изрядно у Пресвятей, Пречистей, Преблагословении, славней Владычицы нашей Богородицы, Преснодеве Марии». Этот возглас, который звучит после освящения даров. И после него следует песнопение «Достойное есть» во время литургии. И вот священник в полголоса повторяет слова той самой древней апостольской трапезы: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Вот, собственно, все, что известно из предания. И это предание, можно сказать, стало уже письменным, поскольку оно зафиксировано в богослужебных песнопениях. И, собственно, вот оттуда мы об этом знаем достаточно подробно.
Мы, между тем, напоминаем телефон нашего прямого эфира 668-2098 и 629-0873, код Москвы 495. Звоните, задавайте ваши вопросы. И продолжаем беседу о воспении Пресвятой Девы. Между тем, я вот читала, что предание, оно было еще и записано в церковные истории Никифора Каллисты в XIV веке. И он еще говорит также о том, что воспение Пресвятой Девы было еще более прославлено Господа, поскольку когда апостолы и окружавшие их ангельские чины и херувимы несли ее уже бездыханное тело в Гефсиманию через весь Иерусалим, совершались многие чудеса исцеления. Вот, в частности, могли бы вы рассказать о том, что произошло с одним из иудейских священников?
Иудейский священник по имени Афоний, видимо, из соображений не только, может быть, поругать веру христианскую, и, наверное, не столько поругать веру христианскую, а пламенея ревностью о едином Боге, считая христиан сектой назареев, как тогда называли в иудейском сообществе христиан. Он подбежал к одру Божьей Матери, которую несли апостолы, схватившись за него, попытался его перевернуть. Но силою Божией те кисти рук, которыми он схватился за одр, были отсечены. И он, пытавшийся перевернуть этот одр, упав с отсеченными кистями рук, ослеп. И, наверное, вот эта кара Божия за ту дерзость, которую позволил себе этот иудейский священник Афоний, наверное, была бы конечной, если бы не то, может быть, благое расположение души к вере, которую Господь увидел в этом священнике. Потому что, наверное, им все-таки двигало не столько вот эта ярость против христиан, сколько им понимаемая правильно ревность о Боге. Но на самом деле мы видим, что то движение души, которым он руководствовался, с одной стороны, привело его вот к такой казни в буквальном смысле, а в то же время привело и к спасению. Потому что Господь, видя то, что он, этот богоборец в каком-то смысле, который дерзнул вот так вот прикоснуться к одру Божьей Матери, он смог уверовать во Христа. И апостолы, к которым обратился Афоний за помощью, спросил, что же ему делать, посоветовали ему приложить руки обратно к этим кистям, которые так и остались на одре. И на некоторых иконах, кстати говоря, успение Божьей Матери в так называемых клеймах, то есть в добавлениях вокруг самой иконы иконописных, иногда изображается вот эта процессия, когда апостолы несут одр Божьей Матери, и на этом одре висят вот эти вот окровавленные кисти рук этого Афония, который припадает к апостолам, прося исцеления. Афоний, уверовав во Христа, прикладывает свои усеченные руки к кистям, и они чудесным образом исцеляются. И Афоний, быв некоторое время назад иудейским священником, становится последователем Христа. Да, вот таким вот удивительным чудом было запечатлено то событие Успения.
И помимо всего прочего, еще также говорится о том, что сами херувимы своими священными крыльями покрыли вот тело Божьей Матери, то есть, по сути, осенили ковчег Бога, Слова.
Да, это тоже удивительная параллель такая, удивительный образ. В церковной науке есть даже такое понятие, которое обозначается греческим словом «типос» или «тип». На русский это переводится действительно вот таким, ну, самым простым, наверное, образом, как образ, собственно, прообразование. Мы вспомним, что ковчег Завета в храме Соломона, был осенен, что значит осенен, то есть окружен прикрывающими его крылами своими херувимами золотыми. И вот теперь ковчег Слова, то есть та, которая вместила в себя Господа Иисуса Христа, была приосенена этими херувимами. Таким образом, мы увидим действительно вот это прообразование того, как тот древний ковчег изображал собою Божию Матерь, и те золотые херувимы, которые были отлиты людьми, здесь уже ангельскими силами, настоящими ангелами, было прикрыто тело Божией Матери в момент ее Успения. Да, это тоже удивительная красота образов, которая при более пристальном и глубоком исследовании собственно церковной истории, истории церковных песнопений, истории Священного Писания мы видим, потому что таких прообразований, таких образов удивительно красивых очень и очень много. Это и прообразы, связанные с Божьей Матерью. Это в первую очередь прообразы, связанные со Спасителем. Ну, например, главнейший из них – это образ, прообраз жертвы. Когда в Древней Церкви, в Ветхозаветной Церкви, в Древнем Храме постоянно приносилась жертва Агнца. И именно Христос, прообразовывая в себе эту жертву, образуя в себе эту жертву, называется Агнцем Божиим. Таким образом, все то, что происходило в Ветхом Завете, предопределяло, предвосхищало ту единственную жертву спасительную, которую Господь приносит. И вот таких удивительных, еще раз говорю, по своей красоте, по своей глубине образов очень и очень много. И поэтому всякий, кто приложит усилия, увидит вот ту бескрайнюю сокровищницу Церкви как в Священном Писании, так и в Богослужении.
Мы также знаем, что, зная уже о своей будущей кончине, Пресвятая Дева Мария молила своего сына о том, чтобы он ее избавил от воздушных мытарств по Успении. И, то есть, по сути, что и совершилось. И теперь все верующие обращаются к ней с просьбой уже ее об избавлении об этих.
Да, да, да. Вот именно та фраза, о которой мы говорили, возглашенная апостолами, Пресвятая Богородица, помогай нам, повторяемая сейчас в христианских храмах, она относится в том числе и вот к этому чуду, и к этому событию, о котором вы сейчас только что сказали. Наверное, трудно было бы представить нам, чтобы мы были избавлены от мытарств. Хотелось бы нам, конечно же, чтобы это было так, но для этого, конечно, нужно постараться своей христианской жизнью заслужить это. То, что у нас есть такая ходатайца, есть такая помощница, есть такая молитвенница за нас к своему сыну, это, конечно, для нас величайшее подспорье. Но хочу сказать, что, наверное, только для верующего сердца близки слова «Пресвятая Богородица, помогай нам», слова о ее успении, слова о церковном предании. Для сердца неверующего, конечно, трудно воспринять все то, о чем мы сейчас говорим, но Матерь Божия была матерью Бога всех людей, Бога, который принес спасение всем людям, Господа Иисуса Христа, который распялся на кресте за всех людей, независимо от возраста, пола, национальности, места рождения. Достаточно лишь того для спасения, достаточно лишь того, чтобы человек верил в то, что Господь пришел, Господь жил с нами, Господь пострадал на кресте, Господь был погребен и в третий день силой божества своего воскрес, совоскресая вместе со своей человеческой природой и заставляя нас в этом. Поэтому, наверное, трудно было бы говорить в каких-то других словах о этих священных событиях. Наверное, трудно их слышать тем, которые себя, скорее всего, назовут неверующими. Но, наверное, для этого мы с вами и разговариваем, и говорим друг другу. Наверное, для этого мы с вами и слышим друг друга, чтобы эти священные слова, эти священные события стали достоянием хотя бы еще одного сердца. И мы будем считать, что наш сегодняшний разговор тогда будет не тщетным, но принесет хотя бы этому одному сердцу какую-то пользу.
И теперь несколько вопросов, уже касающихся самого предстоящего праздника.
Да, да.
Вот мы находим также упоминание о том, что изначально праздник этот совершался не в одно и то же время, но
да.
Так на Западе, в той же самой Римской церкви, было отдельно 18 января праздновалась кончина Девы Марии,
да.
А 14 августа взятие на небо.
Да.
Какова была причина такого разделения и потом последующего воссоединения в один
да.
день.
Здесь нужно сказать о том, что, во-первых, эти даты по старому стилю еще, да, по Елеонскому календарю, то есть, соответственно, 31 января и 28 августа. Это первое. Второе. К сожалению, по очень и очень многим вопросам церковной истории, касающимся 1-го, 2-го, 3-го веков, 4-го веков, да иногда даже и более позднего времени, очень и очень скудные сведения. Особенно то, что касается истории Первой Церкви, истории первых богослужений, вообще истории первого века даже церковного. И поэтому здесь с какой-то абсолютной научной выверенностью говорить о том, что вот мы можем точно сказать, вот почему так именно праздновалось, у нас сведений, по крайней мере те, которые вот нам сейчас в данный момент доступны, нет таких сведений. И поэтому мы можем только предполагать о том, что предание сохранило в разных частях огромной Римской империи разные даты. В этом ничего страшного нет. Мы знаем прекрасно, что Рождество Христово также точно не определено. И в древности оно праздновалось вместе с праздником Крещения в один и тот же день. То есть 6 января нового уже стиля. Да? И было позднее перенесено на вот 6 января, а праздновалось 19 января, вот простите, я ошибся, 19 января праздновалось, 6 по старому стилю, и было перенесено на несколько дней раньше. Также и с праздником Успения. Мы знаем, что именно в византийской традиции этот праздник сохранился в августовской датировке и праздновался 15 числа старого стиля, то есть, соответственно, 28 августа нового. Надо сказать, что такая ситуация с двумя датами продолжалась довольно долго. И в одну дату, в один день стали праздновать праздник Успения Божией Матери только по истечении еще нескольких веков, а именно к концу 8-го, началу 9 века.
У нас между тем есть звонок в студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Как бы, ну, какие мытарства, если
Хорошо. Ну, замечательный вопрос. Действительно, если бы на мытарствах решалась судьба человека без участия Господа, это было бы нелогично. Но в том-то и дело, что мытарство, ну, только нужно понимать, в каком виде мы говорим о мытарствах и как мы их принимаем. Разумеется, что нет в мытарствах вот некой осязаемой лестницы из дерева, например, или из металла какого-то, по которой человек карабкается, а некие существа пытаются его столкнуть. И при этом Господь за этим наблюдает и ничего не предпринимает. Наверное, это было бы неправильное представление о мытарствах. То, что мы знаем о мытарствах, почерпнуто из видений блаженной Феодоры, которое воспринято церковной традицией не только ее одной, но, как правило, ее имя в первую очередь упоминается, когда речь идет о мытарствах. То, что говорил отец Андрей Кураев, разумеется, связано с тем, что вокруг идеи о мытарствах наверняка сложилось много апокрифов, и даже, собственно, предание церковное обросло некими апокрифами. Поэтому правильное представление о мытарствах таково, что душа, проходя свой путь от кончины, после кончины к Богу, испытывается по тем грехам, может быть, которые она совершала, по тем поступкам, словам, делам или мыслям. И если таковые находятся, то эти грехи препятствуют человеку вхождению в Царство Небесное. И здесь надо понимать, что вот это видение блаженной Феодоры, оно имеет для нас, если угодно, дидактическое значение, то есть научительное значение, педагогическое значение, чтобы мы понимали, что это с нами случится, если мы вот такие дела, слова и поступки будем допускать в своей жизни. Вот смысл учения о мытарствах. И, конечно, их не нужно представлять в неком примитивном таком виде, что Господь допускает вот такое какое-то издевательство духов, злобы над нашими душами. Конечно же, нет. Но и при этом перечеркивать все и говорить, что такого предания нет, и блаженная Феодора была не права, наверное, тоже неправильно. Просто важно понимать, собственно, церковный смысл, смысл, влагаемый церковью в это предание. Тогда все будет правильно.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Ведущая Людмила. Это работа
Людмила. Да. Здравствуйте.
Я хочу вас поздравить с наступающим праздником.
Спасибо.
Все. И не хотелось вас прерывать, но все-таки один вопрос очень меня волнует. Хотела бы вам задать. Батюшка Алексей, вот с духовной точки зрения, как вы считаете, почему наш народ, русский, православный, чрезвычайная история, крещение Руси, почему он так принял идею вот эту богоборческую, социализма, коммунизма? И почему до сих пор, когда я слышу, когда говорят крещеный коммунист, и сочетание такое, что можно это сочетать, можно одновременно быть церковным человеком, коммунистом, и ходить на митинги коммунистические, и верить в коммунистическую идеологию. Я этого никак не могу понять. Разъясните мне, батюшка.
Попытаемся. Ну, у нас под занавес передачи прозвучал вопрос, который требует, наверное, отдельного осмысления и отдельного разговора. За то время, которое у нас осталось до конца, мы попробуем на него ответить. Но прежде чем ответить по существу, мне хотелось бы предостеречь всех тех, кто пытается занять здесь некие радикальные позиции, причем как в ту, так и в другую сторону. Господь пришел в этот мир для того, чтобы принести свою божественную любовь. Эта любовь не только милующая, но и правосудная. И поэтому неверно было бы представлять Бога как Бога, как бы нежничающего со своими чадами. И только лишь. Бог, конечно же, и наказывает. Бог, конечно, привносит и меч в наши судьбы. Но все о том, о чем я сейчас говорю, и об этом разделении мечом, и об этой любви, говорится в Евангелиях, говорится в Священном Писании, говорят об этом апостолы. Но какой меч принес Христос? Он принес булатный, стальной меч, который должен отсечь руку, ногу? Нет, он принес меч правды. Тот меч, который должен отсечь в нас грех. И, следовательно, сделать нас спасающимися. Поэтому каждый из нас, верующий человек, должен помнить, что прежде чем поднять на кого-то меч, он должен посмотреть, а тот меч Христов, который Господь принес, ударил ли по его греху или нет. И вот тогда только может быть возвышать свой голос и может даже меч иногда на тех, кто противится Церкви Христовой. Но меч духовный, не из стали, а меч духовный. Что же касается уже собственного вопроса. Христианин, христианка, вообще всякая христианская душа призвана к тому, чтобы вот эту любовь Божию, любовь ту, которую Христос дал человеку, мир мой даю вам, Господь говорит. Мир. Именно мир. И должен нести всякому, кто рядом с ним. А рядом с нами могут быть не только, как вы выразились, коммунисты, а могут быть и люди, совершенно противящиеся Богу. Люди, которые очень и очень негативно настроены и к Церкви Божией, и к Господу Христу, и к Его Евангелию, и всем тем, кто последовал за Ним. И поэтому, прежде чем произносить свой суд, мы должны спросить человека о том, почему это происходит в его душе. Почему вот этот названный вами коммунист одновременно считает себя верующим человеком и ходит в церковь, как то, что, казалось бы, для нас с вами не должно сочетаться в его душе и не может сочетаться, оно вдруг почему-то сочетается. Наверное, справедливо было бы сказать сейчас, что то, что ныне называется коммунистической идеологией, наверное, очень и очень далеко отстоит от воинствующей идеологии 20-30-х годов. Наверное, сейчас коммунистическая партия Российской Федерации совершенно не предлагает то, что предлагала коммунистическая партия большевиков в 20-30-е годы. Те решения, те идеи, те лозунги, которые тогда предлагались. И поэтому, как мне кажется, нельзя ставить равенство между теми и этими людьми, несмотря на то, что они объединены одним названием – коммунистическое. Собственно, в названии нет ничего плохого. Более того, я вам скажу, что, например, причастие на некоторых европейских языках звучит очень похоже. Communication. И, между прочим, однокоренное со словом коммунизм. И смысл здесь лежит в общении и в общине. Корень общий в обоих смыслах. Он действительно общий для двух слов и общий как по содержанию своему. Поэтому тот человек, который себе соединяет и некие коммунистические взгляды, я думаю, что, скорее всего, не коммунистические, а социалистические взгляды проповедует. То есть, обыкновенные взгляды, связанные с социальной справедливостью. Взгляды на то, что у рабочего должна быть хорошая зарплата, разве это плохо? У учителя должен быть хорошо оплачиваемый труд и нормальные условия труда. У врача то же самое. Разве это плохо? И мне кажется, что вот сейчас коммунистическая идеология больше стала социалистической. И все те, кто называют себя коммунистами, они просто следуют идеям социальной справедливости и не более того. И в этом смысле, как ни парадоксально, они ничем не противоречат установлениям церковной морали или некой христианской нравственности. Абсолютно нет. Может быть, исторически это парадокс. Но парадокс вполне разрешимый. Потому что нам нельзя забывать, что когда мы говорим коммунист, верующий, атеист, это не ярлыки, это живые люди. С живыми сердцами, с судьбами. А более того, это люди, которых Бог благоволил привести на этот свет. И дал им жизнь, и дал им дыхание, и дал им биение сердца, и они живут. Поэтому, действительно, нам иногда больно слышать о том, что люди, которые уничтожали церковь, это правда, уничтожали, я еще раз подчеркиваю, не церкви, а церковь как таковую, и называли себя коммунистами, и сейчас также называют себя коммунистами и становятся верующими. Вроде бы парадокс, но на самом деле, конечно же, нет. Еще раз повторюсь, что мы, христиане, призваны к любви, мы призваны к тому, чтобы всякого, кто приходит ко Христу, как бы он ни заблуждался, как бы он себя ни называл, мы привечали, мы встречали с радостью, с любовью и с огромным-огромным терпением. Вот тогда всякий, кто к нам пришел, он, может быть, увидит ту правду, которая у нас, ту правду, которая у Христа, и сможет изменить свою душу.
И в оставшиеся у нас несколько минут, не знаю, насколько полно удастся сказать о предстоящем празднике, именно о богослужении, но все-таки хотя бы пару слов об особенностях завтрашнего богослужения, в частности, я думаю, что погребение, очищение погребения.
Да, да, да. Вот удивительное чинопоследование совершается иногда в самый день праздника, иногда на второй, на третий день по разным традициям. Чин последования погребения Божьей Матери. Это последование во многом напоминает последование Великой Субботы и во многом основывается на нем и богослужебный материал, собственно, песнопение. Есть искусная переработка этих богослужебных песнопений Великой Субботы. В чине погребения плащаницы Божьей Матери также присутствует крестный ход, когда плащаница обносится вокруг храма, также присутствует пение Пресвятого, также читается 17-я кафизма, это 118-й псалом, с так называемыми припевами на три статьи, что это означает, что разбивается на три части этот псалом, и совершается такое удивительное, продолжительное, торжественное последование, в котором мы слышим удивительные, опять-таки, те же самые красивые образы, когда Матерь Божия сравнивается с кроткой голубицей, облетающей престол Бога Всевышнего. Например, вот такой удивительный, красивый образ есть в этих песнопениях. Все те, кто могут, все те, кто имеют возможность, приходите на богослужение, вы все это увидите и услышите.
Поздравляем вас наступающим праздником. Вот и желаем вам мира, любви, терпения и учиться у нашего Господа и Его Пресвятой Матери.
Поздравляем вас с праздником Успения. До свидания. Всего доброго.
Это была программа «Другой мир». Сегодня ее для вас вели священник Алексей Давиденко и я, Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Александр Радин. До новых встреч в следующий четверг. До свидания.